Почему?
18 часов 5 минут московское время. Это YouTube-канал «Дилетант» и в эфире программа «Дилетант». И сегодня в необычном немного составе, точнее в усеченном, так скажем, да, ведущий только я, Айдар Ахмадиев, Сергея Бунтмана. Сергея Александровича сегодня нет, но он обязательно вернется в следующих выпусках программы. Это просто временное явление. Но я думаю, мы сегодня справимся, да? У нас в гостях историк
Постараюсь.
Борис Хавкин. Борис Львович, рад вас видеть вновь в эфире передачи.
Спасибо за приглашение. Я рад вас видеть и слышать. Надеюсь, наши зрители тоже рады и будет интересно послушать о нападении нацистской Германии на Польшу.
Да, именно эта тема сегодня у нас на повестке, так скажем, да, и ну, мы ее не случайно взяли. Один из факторов, почему сегодня будем об этом говорить, это, конечно, апрельский номер исторического журнала «Дилетант». Там есть статья, посвященная нападению Германии на Польшу, но она в большей степени касается именно Польши, да. Как, значит, народ Польши переживал это самое нападение, и как там даже некие конспирологические теории в обществе польском зарождались, о том, когда закончится война, ну и все вот с этим связано.
А
сегодня
Польша,
же мы будем
Польша.
С точки зрения Германии, да,
а мы
смотреть
поговорим
на самое...
об этих событиях с точки зрения Германии, о подготовке германской агрессии и о начале Второй мировой войны, потому что это дата 1 сентября 1939 года, это дата начала Второй мировой войны в Европе. Можно говорить, что в Азии Вторая мировая началась раньше, это так. Но традиционно мы говорим о Второй мировой войне в Европе, которая началась с нацистского нападения на Польшу 1 сентября 1939 года.
Да, дата такая, да, как начало Второй мировой, но опять же, тогда абсолютно не знали, да, что именно это станет началом Второй мировой войны, это уже потом эти даты появились. Вот, кстати, недавно журналист Евгений Эрлих, я не знаю, читали вы, Борис Львович, или нет, его статью, которая как раз посвящена датам в истории. И вот он писал, что вот мы как-то привыкли отчитывать
да?
с определенной даты, вот как-то привыкли на это смотреть именно с помощью календаря на эти события, да, но ведь все развивалось постепенно, и началось не 1 сентября. Вот с чего все начиналось,
да.
Борис Львович?
Ну, можно начинать с того, что Бог создал человека, но это будет несколько очень большой такой заход на тему. Вот. А может быть и не Бог, а человек – продукт естественного отбора. Но мы говорим о том, что действительно и Первая, и Вторая мировые войны начались постепенно и разгорались, как мировой пожар, и этим войнам предшествовал целый ряд событий, которые, ну, так называемые малые войны и конфликты, и которые могли бы не перерасти ни в Первую, ни во Вторую мировую войну, но так получилось, что эти войны разгорелись сначала в европейский, а потом в мировой пожар, что в 1914 году, что в 1939 году. Ведь действительно 1 сентября началась, строго говоря, не Вторая мировая, а нападение Германии на Польшу. А Вторая мировая началась тогда, когда в войну вступили Англия и Франция 3 сентября. 1939 года, а 17 сентября начался освободительный поход Красной Армии на территории Западной Украины и Белоруссии, она же Восточная Польша. И таким образом пожар этот разгорался и разгорался, и в итоге превратился в мировой. Но что касается причин Второй мировой, да, войны, то в общем-то, главная причина, известная, но давно установлена, это нацистская или агрессивная политика нацистской Германии, связанная с попыткой переиграть мироустройство, сложившееся прежде всего в Европе после Первой мировой войны. То есть реванш за поражение Германии в Первой мировой войне. Больше всего у Германии было территориальных претензий к Франции и Польше. Эти две страны стали первыми и главными жертвами, да, нацистской агрессии. В 1939 году Польша, в 1940 году Франция. Вот. Но Дело в том, что почему же тогда Польша, а не Франция, все-таки главным противником для Германии и в Первую мировую войну, и вот в межвоенный период считалась Франция самая сильная мировая держава после Первой войны, держава, которая как раз и больше всего выиграла, как принято считать, в результате победы Антанты в Первой мировой войне. Но все-таки Гитлер напал прежде всего на своих соседей с Востока. Здесь нужно
чем
говорить,
это было обусловлено?
Да, чем это было обусловлено? Во-первых, традиционной германской политикой Дрангнах-Остен, которая проводилась в Германии еще со средних веков, натиск на Восток. Да? Ну, Первая мировая была вот так реализацией и этого самого натиска в том числе. Во-вторых, конечно же, об этом нельзя забывать, и эта причина часто уходит от внимания российской историографии и вообще не учитывалась советской историографии. Гитлер ведь обвинил в поджигании войны мировое еврейское, еврейство, еврейский заговор. А какая самая еврейская страна была в Европе в это время? Польша с ее 3 миллионами почти евреев, да? Вот, следовательно, попытка окончательно решить этот самый пресловутый еврейский вопрос, то есть уничтожить европейских евреев, тоже как-то побуждало нацистов повернуть оружие на восток против Польши. Третья причина, тоже очень важная, то, что Польша была сама агрессивной державой и участвовала в переделе мира после Первой мировой войны и шла долгое время в фарватере германской политики, в том числе и нацистской политики. Ну, я имею в виду, прежде всего, подписанный в 1934 году, 26 января, пакт Липского-Нейрата, он же пакт Пилсудского-Гитлера. На самом деле это была декларация о неприменении силы между Германией и Польшей. Однако это была не просто декларация, это был документ, который определял довольно тесное и политическое, и военное сотрудничество Польши и уже тогда нацистской Германии, направленное, как нетрудно догадаться, прежде всего против Советского Союза. Обе этих страны, точнее, оба этих режима, и режим Пилсудского, и режим Гитлера, были режимами милитаристскими и реваншистскими, и антисоветскими, поэтому, если угодно, до 1938 года Польша во многом обеспечивала германские интересы на восточных своих границах. Да? Я имею в виду линию Керзена как восточную границу Польши. Вот. И, в общем-то, Гитлер, кстати, еще в 1938 году благодарил поляков за то, что они тем, что сдерживают советский натиск на этой самой линии Керзена, во многом действует и в интересах Германии, то есть дают германским силам сосредоточиться на решении других задач. Да? Ну, все думали, что речь идет там о Чехословакии, да? Но ведь за Чехословакией-то последовала Польша, как известно. Кстати, о Чехословакии, ведь одним из бенефициаров Мюнхенского сговора была и Панская Польша, которая получила в результате того, что Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье, ну, по существу продали Чехословакию, получила Тешинскую область от, так сказать, подачку с барского стола. Эта часть территории бывшей Чехословакии отошла к Польше. И, в общем-то, Польша тоже участвовала в этой агрессии. Косвенно, да, участвовала. Таким образом, можно сказать, что Польша действительно во многом, но частично провоцировала нацистскую Германию и получила то, что получила.
Борис Львович, а вот все-таки...
Да.
Да, извините, да, вот хочу уточнить, а если Польша вот так, собственно, пошла на этот сговор, в том числе, это что, это была тоже такая политика умиротворения, лишь бы не нас, вот хоть кого-то,
дело
но не нас?
Дело в том, что у Германии были территориальные, объявленные заранее территориальные претензии к Польше. Это вольный город Данциг, он же польский Гданьск, да, а город, в общем-то, исторически немецкий. И город был передан Польше после Первой мировой войны. И город этот действительно тяготел Германии, и поляки проводили его полонизацию. Но так или иначе, город этот был крупнейшим портом и военным, и торговым. И Германия была очень заинтересована в том, чтобы получить этот город. Вот. И так называемый польский коридор. Вот, то есть территорию, которая разделяла Восточную Пруссию и главную территорию Германии, вот, большую часть, большую Пруссию или большую Пруссию. Значит, Германия была заинтересована в том, чтобы этот коридор ликвидировать и воссоединить Пруссию в единую землю. Вот, и, значит, это требование... Германия предъявляла Польше неоднократно, но поляки не спешили его удовлетворить. То действительно, с какой стати они должны отдавать Германии часть их территории? Тем более поляки полагали, что за ними стоит Лига наций и их великий союзник Париж, Франция, которая поддерживает Малую Антанту, а лидером Малой Антанты считалась Польша. Вот, так что... В этом, конечно, поляки просчитались. Но получилось так, что это было поводом для германского нападения. 1 сентября Гитлер выступил в Берлине в здании Кроль оперы перед депутатами Рейхстага. В самом здании Рейхстага он никогда не выступал. Это ошибка считать, что Гитлер выступал в Рейхстаге. Он выступал перед депутатами Рейхстага. Вот. А... Ну, здание Кроль-Опер. Ну, это рядом с Рейхстагом, это здание.
Значит, почему да, такой выбор был сделан?
Почему да, понятно, после поджога Рейхстага вся эта история сразу вспоминается, я надеюсь. И вообще Рейхстаг – это парламент, а Гитлер был противником парламентаризма. Вот, и говорил, что никогда его нога не переступит порог этой говорильни, вот, символа... республики Версальской, которая была к тому времени де-факто уничтожена. Хотя де-юре конституция Версальская не была отменена, но она была по существу сведена к нулю. Она бездействовала, так как ее положение подменялись указами и декретами фюрера, и многопартийная система, основа демократии, была ликвидирована к 1939 году в Германии, и свободной прессы уже не было, и была однопартийная система. Вот депутаты как раз от НСДАП и аффилированных с ней организаций как раз и сидели вот на этом заседании в здании Кроль-Оперы, перед которыми депутатами выступил Гитлер 1 сентября. Его речь транслировалась на всю Германию, и потом она была в газетах напечатана. Я позволю себе процитировать. «В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, созданной Версальским диктатом, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Данциг был и есть германский город. Коридор, то есть польский коридор, был и есть германский. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу. Данциг был отнят у нас. Коридор был аннексирован Польшей. Как и на других германских территориях на Востоке, со всеми немецкими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и хуже. Более чем миллион человек немецкой крови в 1919-20 годах были отрезаны от своей родины. Если Польша продолжит свои притеснения против немцев, Рейх не останется праздным наблюдателем. Недавно за ночь мы зафиксировали 21 пограничный инцидент. Прошлой ночью их было 14, из которых 3 были весьма серьезными. Прошедшей ночью польские солдаты впервые учинили стрельбу на нашей территории. До 5:45 утра мы отвечали огнем. Теперь бомбам мы противопоставим бомбы. Конец цитаты.
То есть... Борис Львович, а вот эти инциденты, о которых Гитлер говорит, это вот один из них, это как раз Глевица, да, скорее
всего? Это Глявица, да. Расскажите подробнее, пожалуйста. Если...
Это вот известное нападение на радиостанцию под чужим флагом, да, инсценированное, которое вот как раз-таки стало одним из поводов, так скажем, вторжения в Польшу.
Да, это Глявицкий инцидент. Накануне было инсценировано вторжение спецподразделениями нацистскими, нападение якобы поляков на немецкую радиостанцию в Глявице. И это стало поводом. Гитлер говорил, что для... Борис... Да, расскажу сейчас.
Да.
Для начала войны нужен формальный повод, да, казус белли. И дальше идет цитата. «Я дам вам повод для начала войны. Неважно, будет ли он правдоподобным или нет, победителя потом не будут спрашивать, говорил ли он правду». Это цитата из Гитлера. То есть ясно, что... Это была провокация, и для нее должен был повод. И сначала Гитлер обратился к рейхсмаршалу Герингу, главнокомандующему Люфтваффе, с таким вопросом. Может ли так случиться, что немецкие летчики собьют на территории Германии польский самолет? Геринг ответил, что, во-первых, это технически очень сложно, а во-вторых, политически это совсем ненадежно. То есть загнать польский самолет на германскую территорию, там его сбить практически невозможно. Тогда Гитлер обратился к рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру с заданием спланировать провокацию, которая получила название «Операция Гиммлер». Часть этой операции «Гиммлер» – это нападение на Глявицкую радиостанцию. Службы безопасности СД, военной разведкой и контрразведкой Абвером был подготовлен ряд инцидентов с применением оружия на границе Польши и Германии. Цель состояла в том, чтобы убедить мировую общественность в том, что Польша нарушила договор о ненападении с Германией, мы о нем сейчас говорили, договор 1934 года. И нацистские агенты, то есть агенты спецподразделения СС, должны были инсценировать обстрелы и попытки захватов поляками немецких пограничных объектов, чтобы обвинить именно польскую сторону в нападении на германские рубежи. Руководство операции осуществлял непосредственно обер-группенфюрер СС Райнхард Гейдрих, второй после Гиммлера человек в нацистской иерархии СС. Значит, операция Гиммлер включала ряд провокаций. Главная из них – это так называемая операция «Консервы». Она состояла в том, чтобы инсценировать нападение на радиостанцию в прусском городке Верхней Силезии, в Глявиц, расположенном в 10 километрах от германо-польской границы, на самой границе. Теперь Глявица нет, есть польский город Гливице, да? А не прусский город Глявиц. Практическую работу по подготовке операции «Консервы» осуществлял заместитель начальника отдела диверсии и саботажа Абвера. То есть это была совместная военно-полицейская операция, генерал Эрвин фон Лахузен. И от СД начальник группы 6F, то есть диверсии службы безопасности СС, штурмбанфюрер СС Альфред Наукс, который руководил действиями на месте. к командованию 23-го и 45-го штандартов СС, расквартированных на месте операции, было направлено указание немедленно командировать в распоряжение Наукса 120 человек, владевших польским языком. Они были переодеты в польскую форму и вооружены польским оружием. Роль погибших во время нападения предназначалась заключенным концлагеря Дахау, умерщвленным посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. В эсэсовском жаргоне они назывались консервами, отсюда и название операции. За доставку консервов отвечал лично оберфюрер СС Генрих Мюллер, начальник гестапо, тайной государственной полиции. Значит, Наукс получил от Гейнриха следующее указание. Первое. По поводу этой истории, то есть операции, консервы, вы не имеете права связываться ни с какими немецкими учреждениями на месте в Глявице. Второе. Никто из вашей группы не должен иметь при себе никаких немецких документов, никаких удостоверений личности, знаков принадлежности к СС, СД, полиции и так далее. И третье, кодовым сигналом к операции должна была послужить фраза Гейдриха «бабушка умерла». Я сразу вспоминаю советский боевик август 1944 года, где, значит, кодовые слова для другой операции, там по обезвреживанию диверсантов немецких, была фраза «бабушка приехала». Вот очень спецслужбисты любят бабушку свою. Вот. Ну ладно, это просто замечание на полях. 22 августа 1939 года Гейдрих получил доклад Наукса о полной готовности. И 23-го Гитлер определил время и дату начала акции против Польши. 26 августа, 4:30 утра. Однако, вечером 25 августа в Берлин пришли две новости. Первое. Посол Италии в Германии Бернардо Артолико сообщил, что Дуче Бенито Муссолини не готов поддержать германского фюрера в нападении на Польшу. И вторая новость, еще более для Германии неприятная. Великобритания заключила договор о взаимопомощи с Польшей. Поэтому пришлось срочно отдавать распоряжение об отмене операции.
И вот Борис Львович, а знали, да? Они знали, вот если Великобритания заключила этот самый договор, то есть уже предполагалось, что такое может произойти, и куда-то утекла информация?
Дело в том, что Германия предъявила Польше ультиматум о коридоре и Данциге. То есть уже было ясно. Просто так же ультиматумы не предъявляются. Да? Вот. И последнее, на что надеялась здесь Польша, что Великобритания даст свои гарантии, да, заключит договор о ненападении и взаимопомощи с Польшей, и Гитлер одумается. Он действительно одумался на два дня, да, и перенес дату нападения на Польшу на 1 сентября на 4 часа 45 минут. Вот. То есть, что за это время в Германии произошло? Произошла оценка ситуации, из которой следовало, что Британия не вмешается в этот конфликт. И дальше слов дело не пойдет. Вот почему? Потому что Мюнхенский сговор показал, на что способна британская дипломатия, да? Что Британия струсит или продолжит политику умиротворения, но в любом случае ввязываться в войну из-за какой-то Польши Лондон не станет. Так оно и получилось, кстати. Значит, как дальше разворачивались эти события? 31 августа 1939 года в 16 часов в гостиничном номере Наукса в Глявице раздался телефонный звонок. Адъютант Гейдриха произнес по телефону условные слова. Бабушка умерла. Наукс немедленно созвал всех подчиненных и назначил дату захвата радиостанции на этот же вечер, на 19:30. Мюллер получил команду доставить консервы на место не позже 20 часов 20 минут. Ровно в 20 часов Науёк с подчиненными ворвались в помещение радиостанции «Глявица», открыли беспорядочную стрельбу. Трех сотрудников радиостанции, немцев и немецкого полицейского, связали, заперли в подвале. И кроме эсэсовцев в группу захвата входил специалист по радиовещанию, инженер Карл Бергер. Ну, радиодело, мало ли что, на всякий случай нужен инженер, это правильно. И диктор Генрих Нойман, немец, который владел польским языком. Получилось так, что в суете нападавшие не сумели найти сразу нужный микрофон. И, отчаявшись, они воспользовались коротковолновой связью. И радиус распространения сигнала, который они передали в эфир, был всего 40 километров. Этот самый диктор Нойман так нервничал, что с трудом смог прочитать, заикаясь, запинаясь, ранее заготовленный коротенький текст. А текст, кстати, этот писал Гейдрих, а потом передал этот текст Науёксу, а тот, в свою очередь, этому диктору Нойману. К тому же, испугавшись звуков выстрелов, этот самый диктор уронил микрофон. То есть получилось не планенное воззвание, а вот сумбур вместо музыки в прямом эфире. Значит, но тем не менее в эфире на польском и на немецком можно было разобрать слова. Всего лишь три предложения. Граждане Польши, пришло время войны между Польшей и Германией. Объединяйтесь и убивайте всех немцев. Эти слова были переданы в эфир по-польски, и Нойман их повторил по-немецки. Вся операция заняла всего 4 минуты. Покидая радиостанцию, Науёкс заметил разложенные людьми Мюллера консервы, трупы людей в польской форме. Для пущей убедительности провокаторы застрелили одного местного жителя, 40-летнего крестьянина, и покинули вот это самое место преступления.
На следующий... Борис Львович, да. Просто... Да, вот давайте сейчас у нас просто время рекламы, очень коротко прервемся и дальше продолжим, прервемся. Да, что там происходило.
Да, хорошо, продолжим после
расскажем.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Вы знаете, у меня есть еще небольшая реклама. Это shop.diletant.media, наш книжный интернет-магазин. И с радостью представляю книгу Бориса Хавкина. Борис Львович, ваша книга «Заговор. Немцы против Гитлера».
Да, вот, сейчас... я ее не только читал, но и даже писал.
Да, даже так. Мы уже как-то говорили с вами в эфире об этой книге. Сейчас ее можно заказать в любую точку планеты на shop.diletant.media. Да, и книга необычайно интересная. Очень советую. И себе даже один экземпляр попрошу обязательно оставить, вот пока она есть в наличии. И также, помимо этой книги, еще один топ-лот — это книга «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби». Да, это Бен Макентайр. Эта книга уже как-то у нас продавалась, очень быстро разлетелась. Рассказ, который основан на закрытых архивных материалах и раскрывает весь трагизм страшного предательства, когда за государственные измены скрываются сотни человеческих жизней, разрушенных ударом в спину. Это история знаменитого шпиона Кима Филби. shop.diletant.media. Заказывайте, где вы не находились. Ну что, продолжаем рассказывать о нападении нацистской Германии на Польшу. Да. Борис Львович, значит, знаете, какой у меня вопрос возник вот в связи с тем, что вы рассказывали до рекламы? А к чему все эти декорации? Что действительно, ведь операция была продумана до каких-то мельчайших подробностей. А зачем, если до этого открыто, и Гитлер в том числе говорил и ставил ультиматум Польше? Зачем все это нужно?
Да, вопрос в том, чтобы показать миру, что Польша агрессор. Что не Германия напала на Польшу, а Польша напала на Германию. И вот на следующий день газеты Германии вышли с кричащими заголовками. Цитирую. «Поляки совершили нападение на радиостанцию в Глявице». Немецкое информационное бюро сообщает. 31 августа около 8 часов вечера поляки атаковали и захватили радиостанцию в Глявице. Силой ворвавшись в здание радиостанции, они успели обратиться с воззванием на польском и частично на немецком языке. Однако через несколько минут их разгромила полиция, вызванная радиослушателями. Полиция была вынуждена применить оружие. Среди захватчиков есть убитые. Позже поступили подробности. Нападение на радиостанцию было, очевидно, сигналом к общему наступлению польских партизан на германскую территорию. Почти одновременно с этим, как удалось установить, польские партизаны перешли германскую границу еще в двух местах. Это также были хорошо вооруженные отряды. По-видимому, поддерживавшиеся польскими регулярными частями. Подразделения германской полиции и безопасности, охраняющие государственную границу, вступили в бой с захватчиками. Ожесточенные бои продолжаются. Конец цитаты. Знаете, кто вел расследование нападения на Глявиц, на радиостанцию? Нетрудно догадаться, что этот был шеф гестапо Генрих Мюллер, тот самый, который поставлял консервы, он же, да, это преступление и расследовал. Главное, как шутят юристы, да, в расследовании не выйти на самого себя. Вот. Но Мюллер, конечно, на себя не вышел. Он быстренько доказал, что это были поляки. Вот. И это была официальная версия нацистской Германии. Так вот операция «Консервы», как часть операции «Гиммлер», и вся эта операция «Гиммлер» стала поводом к началу войны. То есть как бы для мирового общественного мнения Польша выглядела как страна, напавшая на Германию. Вот. И Гитлер заявил в связи с этим, это из его речи 1 сентября 1939 года, «Я снова надел военную форму, которая была для меня дорога и священна. Я не сниму ее до тех пор, пока не будет одержана победа, ибо поражение я не переживу». Так что, чтобы Гитлер выполнил свое обещание и не пережил поражение, и застрелился, человечеству пришлось пережить Вторую мировую войну, да? Отдать 55 миллионов жизней, погибших в этой войне. Вот. Так что вот таков был повод и такова была провокация, которая привела к развязыванию Второй мировой войны в Европе. Вот, но Борис каково Литович, бы я хотел да, еще бы сказать позицию советской стороны в этих событиях. Да? Вроде мы немножко об этом говорили, да? Но надо эту мысль немного развить. Да? Значит, за неделю до начала войны, 23 августа 1939 года, как все прекрасно знают, был подписан германо-советский договор о ненападении. Так называемый пакт Молотова-Риббентропа, этот пакт, точнее, этот договор, это официальное название, да, был опубликован и в Советском Союзе, в прессе и в Германии, конечно, без секретных протоколов, которые по существу определяли порядок нападения и разграничения сил при нападении на Польшу. Но, тем не менее, Сам этот пакт ничего такого необычного не представлял, потому что большинство государств имели такие пакты о ненападении со своими соседями. Здесь как раз смысл был в секретном протоколе, который, как я сказал, опубликован тогда не был. Значит, какой же он был секретный? Так вот, в речи об отношениях с Советским Союзом в связи с подписанием этого самого договора 23 августа Гитлер заявил, вот я сейчас процитирую, Германия не собирается экспортировать свою доктрину, учитывая тот факт, что у Советской России нет никаких намерений экспортировать свою доктрину в Германию, я более не вижу ни одной причины для противостояния между нами. Это мнение разделяют обе наши стороны. Любое противостояние между нашими народами было бы выгодно другим. Поэтому мы решили заключить договор, который навсегда устраняет возможность какого-либо конфликта между нами. Это налагает на нас обязательство советоваться друг с другом при решении некоторых европейских вопросов. Появилась возможность для экономического сотрудничества, и прежде всего есть уверенность, что оба государства не будут растрачивать силы в борьбе друг с другом. Любая попытка Запада помешать нам потерпит неудачу. Подтверждение этому – речь русского комиссара иностранных дел Молотова. Это я цитировал нацистского фюрера. О какой такой речи Молотова говорил Гитлер? Дело в том, что накануне Молотов выступил в Москве в очередной четвертой сессии Верховного Совета СССР. Эта речь на следующий день была опубликована в советских газетах. Я вам прочитаю, вот, что писала «Правда». Цитирую. «Народы Советского Союза и Германии нуждаются в мирных отношениях друг с другом. Советско-германский договор о ненападении кладет конец вражде между Германией и СССР, а это в интересах обоих стран. Различие в мировоззрениях и в политических системах не должно и не может быть препятствием для установления хороших политических отношений между обоими государствами». Как подобные различия не препятствуют хорошим политическим отношениям СССР с другими несоветскими капиталистическими странами. Только враги Германии и СССР могут стремиться к созданию и раздуванию вражды между народами этих стран. Мы стояли и стоим за дружбу народов СССР и Германии, за развитие и расцвет дружбы между народами Советского Союза и германским народом. Главное значение советско-германского договора о ненападении заключается в том, что оба самых больших государства Европы договорились о том, чтобы положить конец вражде между нами, устранить угрозу войны и жить в мире между собой. Тем самым поле возможных военных столкновений в Европе сужается за неделю до начала войны, говорит Молотов. В день начала войны, 1 сентября же вышла газета. Если даже не удастся избежать военных столкновений в Европе, масштаб этих военных действий теперь будет ограничен. Недовольными такими положениями дел могут быть только поджигатели всеобщей войны в Европе, те, кто под маской миролюбия хотят разжечь всеевропейский военный пожар. Извините за большую цитату из товарища Молотова. В других статьях «Правде» за это же число назывались эти поджигатели. Это были джентльмены, то есть Англия и Франция, которые настойчиво пытались стравить два великих народа, два наиболее крупных европейских государства, СССР и Германию.
Вот оно как. Интересно. Это что, вот в какой момент Советский Союз изменил, так скажем, позицию вот до такой степени?
Какой момент? Когда подписал пакт Молотова-Риббентропа. Тогда и изменил. Когда вся политика и СССР, и Коминтерна, и коммунистических партий всего мира в отношении нацистской Германии резко изменилась. Когда нацистская Германия стала просто Германией, значит, фашистский фюрер стал вежливо именоваться в советских газетах канцлером Германии господином Гитлером. Вот. А всякая критика антифашизма исчезла со страниц советских газет. Это продолжалось вплоть до 22 июня 1941 года. Это известно.
Да. Хорошо, Борис Львович, а вот о реакции, да, мировой общественности, собственно, 1 сентября вторгается нацистская Германия в Польшу. Что за этим следует в мире?
За этим в мире следует заявление, осуждающее Германию, объявление войны Германии со стороны этих джентльменов Франции и Великобритании. Странная война, так называемая, то есть когда война объявлена, но войны нет. Да? Героические оборонительные сражения польской армии против вторгшихся войск Третьего рейха, у которых было колоссальное преимущество и в авиации, и в танках. Единственное, правда, преимущество у поляков было в кавалерии. Да. Вот, даже газеты обошла эта знаменитая фотография, когда польские уланы с пиками и шашками атакуют германские танки. Вот. Ну, в общем, известно, да, что у Польши в одиночку не было никаких шансов, тем более, что 17 сентября Советский Союз начал свой освободительный поход на те территории, которые Польша отняла у Советского Союза в 1919-1921 годах. Была Советско-Польская война, напомню вам, которая по счету закончилась поражением Советского Союза, и территории Западной Украины, Белоруссии, они отошли к Польше. Да? Вот. Значит, отсюда и старый советский анекдот, что Львов отдали полякам вместе с клеткой. Вот, значит, и Красная Армия вышла в ходе этого похода, который продолжался чуть больше двух недель, на вот эту самую старую границу, да, то есть по советской терминологии освободила от Польши вот эти восточные территории Польши, которые стали западными территориями соответствующих советских союзных республик Украины и Белоруссии. И, в общем-то, если вопрос в том, была ли эта акция скоординирована с акцией нацистской Германии в Польше, то, конечно, да. Вот. Это была и политическая координация, и военная, но в то же время Сталин оказался хитрее, чем Гитлер. Потому что поход Красной Армии начался тогда на территорию Польши, когда польское правительство покинуло Варшаву. То есть как бы можно было говорить, что польское государство, польская власть прекратила существовать. Вот.
А у нас в чате был вопрос, почему немцами был выбран Краков, а не Варшава?
Краков в каком качестве?
В качестве, я так понимаю, административного центра вот этих земель.
Нет, центром, во-первых, Польша как государство была уничтожена, или было оно уничтожено. Вместо Польши возникло так называемое генерал-губернаторство. Вот, так что и центром этого генерал-губернаторства была Варшава. Но действительно, одно время административным центром был Краков, да. Но официально главные органы этого нацистского генерал-губернаторства, бывшей Польши, так называемого, да, они находились в Варшаве. Вот. Но, значит, вопрос же в том, что на самом-то деле польское государство уничтожено не было, да, вот это вот такой уникальный случай существования подпольного государства, каким была вот эта антигитлеровская Польша во все годы оккупации, да, когда в Польше действовало довольно развитое сопротивление, а польское правительство эмигрировало сначала в Париж, потом в Лондон, вот, и действовало как правительство Польши из Лондона. Да. С ним даже Советский Союз заключил договор. Вот, и это было международно признанная, ну, кроме, конечно, Германии, ее сателлита, правительства Польши. Вот, так что Польша всю войну продолжала сопротивление, это факт, но, к сожалению, надо признать, это тоже факт, что, значит, восстание в Варшавском гетто 43-го года не было поддержано поляками, которые через год, в 44-м году, подняли восстание против нацистов, которое, к сожалению, не было в достаточной степени поддержано ни Советским Союзом, ни Великобританией. И вот, так что здесь очень кровавая, жестокая, долгая история двух польских армий, армии Людовой и армии Краевой, которые боролись не только против нацистов, но и между собой за власть будущей Польши. Вот и история двух польских армий в составе Красной армии. Да, первая – это армия Адамса, была сформирована в СССР из бывших польских военнопленных. И генерал Адамс, подчиняясь приказу из Лондона, увел ее, свою армию, вооруженную Советским Союзом, вот, одетую, обутую, да, на территорию Ирана, где вошел британский корпус. Да. Ну и вторая армия, войска польского, она освобождала Польшу и Варшаву, в частности, в составе Красной армии в 1944 году. И, кстати говоря, сейчас как-то об этом забывают. Ведь в параде Победы на Красной площади в июне 1945 года, кроме Красной армии, приняла участие только одна из армий союзников. Это было войско польское, да? Польские войска также прошли парадным маршем по Красной площади. Да, ну и дополню, что затем уже маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский стал маршалом Польши и министром национальной обороны Польской Народной Республики. Ну вот, так что здесь история очень сложная, конечно, и очень парадоксально противоречивая. Но пока мы немножко о другом говорим. Мы говорим, наверное, о том, вот, что нападение нацистской Германии на Польшу не встретило, к сожалению, достаточного отпора в мире. И это был последний шанс предотвратить войну, которую...
Что вы имеете в виду? Какие были способы вероятные?
Первый вероятный способ – это реальная британо-французская помощь Польше.
Военные вы имеете в виду, да?
И военные, и политическое, да. Это не обязательно десантирование британских войск, да, на польском побережье. Это достаточно было, скажем, французского удара на западе, и Вернах был бы рухнул, потому что силы были сосредоточены на востоке. И достаточно было морской войны Германии на всех... по Британии на всех германских военных коммуникациях и торговых коммуникациях по Мировому океану, прежде всего на Северном море. Вот, и все это, конечно, несколько изменило бы ситуацию, возможно. Но здесь, конечно, не надо забывать и о факторе Советского Союза, который, к сожалению, играл роль невоюющего союзника. Невоюющего союзника кого? Германии, к сожалению. Вот, потому что...
Борис Львович, но все-таки... А вы...
Поставки и сырья, и военного оборудования Германии все это время довольно регулярно, да, осуществлял. И морально, как ни странно, если читать газету «Правда» и другие советские газеты того времени, то получается, что агрессор – это кто? Это Великобритания и Франция, вот. Которые, и эта упрямая Польша со своим шляхетским гонором не захотела принять, значит, нацистские, германские требования относительно коридора. Вот уступила бы коридор, и ничего бы не было.
Но вы знаете, это такие знакомые, да, тезисы, да, которые, да, вот совсем недавно Владимиром Путиным были озвучены, например.
Вот, это не новые песни, к сожалению, это старые песни. Да, вот. Так что Европа и мир не проявили единство. Да? А что касается США, то они вообще не вмешивались. Тогда еще Америка проводила свою изоляционистскую позицию, из которой США только вывел Перл-Харбор. А это, напомню вам, конец 41-го года, декабрь, нападение Японии, да, американский флот. Вот. Так
на
что...
ваш взгляд, почему было, не было какой-то большой реакции, значительной реакции со стороны Великобритании и Франции?
А потому что, опять напомню вам, Мюнхен, который...
То есть они надеялись, что на этом и закончится?
Можно договориться, да, что Британия и Франция еще надеялись, что... Ну, Гитлер порезвился, все уже, все его требования удовлетворены. Вот. И потом и вот эта вот странная, да, именно странная война, когда войны нет, но она объявлена, военные действия не ведутся, это как раз убедило Гитлера, еще раз убедило в полной, можно сказать, ну, такой попустительской позиции Запада, в его слабости, в его нежелании воевать, на самом деле нежелании, но... Тем более воевать за какую-то там Польшу, да? Вот, кому в Лондоне или в Париже хотелось, чтобы французские или британские солдаты или матросы погибали за поляков, за какую-то там Польшу, которая ну, тоже проводила не всегда дружественную по отношению к Лондону и Парижу позицию в межвоенный период. Да, я напомню, что Польша была, в общем, агрессивным и таким, ну, милитаристским, если не сказать пронацистским государством, довольно жестким авторитарным государством, это режим Пилсудского, вот, начальника Польши. И что касается Советского Союза, то Советский Союз проводил свою знаменитую позицию стравливания империалистических государств. Ведь Советскому Союзу вроде как выгодно, что немцы дерутся с поляками, а Советский Союз получает приращение территории и, значит, рост своего политического и военного и прочего авторитета в Европе и мире.
Борис Львович, у нас остается 4 минуты. Я не знаю, можно ли уложиться в это короткое время, но тут были вопросы еще в самом начале, которые касаются Катыни, Катынского расстрела. Раз уж мы с вами обсуждаем Польшу, это, я напомню, 40-й год, и в связи с чем я вспомнил, недавно госагентства российские написали, что ФСБ предъявили некие уникальные архивные документы, из которых следует, что сотрудники НКВД якобы не имели отношения к расстрелу польских офицеров в Катыни. И вот что вы можете по этому поводу сказать? Смотрели ли, видели ли вы эти документы?
Я так
и вносят ли они что-то новое?
Да, не изучал, но то, что я видел на сайте, в общем, это известно. Это те документы, которые не были приняты в свое время в 45-46 в Нюрнберге, когда была попытка Советского Союза, советского обведения в Нюрнберге взвалить Катынь на немцев. Да, тогда вот эти документы и были подготовлены. Но, как известно, Нюрнбергский трибунал отклонил эти документы за их недоказанностью. И никак ничего в приговоре о Катыни не сказано. То есть СССР не был обвинен, но и на нацистскую Германию это преступление тоже трибунал не возложил. Так что было такое решение, компромиссное, можно сказать. Вот. А что касается того, кто расстреливал, чекисты или нацисты, то... К сожалению, и те, и другие, только в разное время и разных людей. Вот, конечно, поляков расстреливали НКВДисты в 40-м году, и это все доказано, и это самая подписанная директива, не директива, а резолюция Сталина на директиве Берии. Это все известно, но потом же там же расстреливали и советских партизан, и красноармейцев, и коммунистов, нацисты во время оккупации Смоленщины тоже в этих же местах. Так что там все очень сложно и перемешано. Вот. И что интересно, вот что меня здесь заинтересовало, это вот был такой начальник Абвера штаба группы армии «Центр», полковник барон фон Герцдорф, один из героев немецкого сопротивления, тот самый, который готовил покушение на Гитлера в Цейхгаузе берлинском, это покушение, как и все остальные, сорвалось. Но, в общем, Герцдорф, как начальник Абвера, получил информацию о Катынском, о находке захоронений поляков в Катынском лесу уже тогда, в 1941-м, когда эти места были оккупированы нацистами. Вот. Но я не могу сказать, что это было тщательное расследование или следствие, но предварительно он с этими материалами ознакомился, опрос провел немецких частей, которые там были, и выяснил, что это никак не немцы. Вот. Ну, впрочем, что еще немецкий полковник мог написать? Вот это тоже нужно подходить к этому более-менее диалектически, к этому вопросу. Но интересно для меня то, что показания Герцдорфа, а он их давал Нюрнбергскому трибуналу, не были востребованы трибуналом. Они не фигурировали никак в досье Нюрнбергского процесса. Хотя они были даны и должны все-таки сохраняться и быть зарегистрированы и так далее. Вот. То есть здесь, конечно, дело темное, но, в общем, об этом нужно помнить, так же, как и нужно помнить о белорусской деревне с похожим названием, да, Хатынь, где расстреливали и сжигали мирных белорусских жителей, кстати, не немцы, а украинцы из этой самой дивизии Галичина и полицаи местные. Вот. Так что здесь все очень в истории сложно и переплетено.
Да, сложно и трагично, мягко говоря. Спасибо большое, да. Ну вот я вновь отсылаю к вашей книге, Борис Львович, «Заговор немцы против Гитлера», которую можно купить на shop.diletant.media, в подробностях об этих самых заговорах. Статья, кстати, этим заговором короткая была посвящена и вышла в предыдущем номере журнала «Дилетант». Да. Спасибо вам большое. Я надеюсь, мы еще с вами в эфире увидимся. Сегодня в гостях был историк Борис Хавкин, я Айдар Ахмадиев. Мы говорили о нападении нацистской Германии на Польшу. Через неделю вернемся. Я надеюсь, уже я буду вести программу вместе с Сергеем Бунтманом. Сегодня его нет, но это временно. Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.